Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Встанем и услышим текст сегодняшнего Евангелия, записанное в Святом Благовествовании от Иоанна в 11 главе 47 по 57 стихи. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Сегодня Церковь Западной Традиции Христианства празднует Вербное Воскресенье. И тема богослужения звучит как «Торжество смиренного пути Царя». Ровно неделя отделяет нас от главного праздника церковного года Пасхи Господней. И сегодняшний евангельский текст предваряет повествование о чудесном воскрешении Лазаря, друга Христа. Но, читая Священное Писание, всегда задаешься вопросом, зачем Господь исцеляет физические недуги людей или даже воскрешает, как это было с Лазарем, ведь его земное служение в ином. Вероятнее всего, Спаситель через эти чудеса показывает ученикам свою божественную власть над жизнью и смертью. И воскрешение Лазаря – это своего рода подготовка апостолов к пасхальной тайне. И здесь говорится о том, что многие иудеи, видевшие это, уверовали, хотя были и те, кто лишь доложили фарисеям о случившемся. Посмотрите, на одно и то же событие реакция людей совершенно разная. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам так иллюстрирует эту мысль. Для одних людей весть о Христе – это запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. Другими словами, одни принимают веру как Божий дар, а другие еще более противятся истине, обрекая себя на вечное отделение от Бога. Чудо воскрешения Лазаря, которое совершил Господь, окончательно возмутило первосвященников и фарисеев. На протяжении всего общественного служения Христа мы видим, что именно фарисеи были основными его противниками. Они представляли собой партию, которая прежде всего заботилась о чистоте соблюдения религиозного закона. Им было совершенно безразлично, кто будет управлять страной, лишь бы предписания иудейского закона соблюдались. Но фарисеи не обладали необходимой политической властью, в отличие от первосвященников. Храмовая верхушка состояла из группы богатых аристократов, и большинство из них были саддукеями. Они были крайне надменны и невежливы в своем общении с окружающими. Историк Иосиф Флавий в своем произведении «Еврейские войны» так характеризует их. он говорит о них следующее. «В поведении среди своих они бывали весьма грубы и резки, как с чужими». Тому подтверждение слова первосвященника Каиафы, который обращается к представителям Синедриона и пренебрежительно говорит: «Вы ничего не знаете». Другими словами, вы глупы и невежественны. Единственное, что интересовало саддукеев, было сохранение их политической и общественной власти и престижа. Конечно, их пугало, что Иисус может привлечь к себе новых последователей и спровоцировать бунт. Им даже не приходило в голову спросить, а прав ли был Иисус или не прав. Их заботило лишь одно – каким образом возросшее влияние Господа отразится на их власти. Но что же сейчас? Неужели все по-другому, чем было тогда? Увы, мир не меняется. И сейчас найдутся такие люди, которых интересует более собственный достаток, власть или карьера. А поиск истины и воли Божьей для них – это дело вторичное, которым можно поступиться в случае необходимости. Но народная мудрость гласит: не все то золото, что блестит. Многое, что кажется привлекательным в глазах этого мира, совершенно бессмысленно для Господа. Иногда подобное происходит и в церкви. Люди стремятся быть похожими на христиан лишь внешне, но не быть ими по сути. Ища Бога в паломничествах, реликвиях или иных религиозных ритуалах, они остаются без главного, без Христа. Когда речь заходит об истинном покаянии и вере, которая действует любовью, о смирении и посте, который угоден Богу, они буквально сердцем бегут от Господа. Подобно тому, как многие из внимающих проповеди Христа с самого начала его земного служения впоследствии оставили его. Спаситель умирал на кресте в одиночестве, ведь даже первый апостол Петр оставил его. И особый трагизм сегодняшнего евангельского повествования заключается в том, что здесь эти две группы противников Христа, то есть фарисеи и саддукеи, они объединились. Они решили собрать совет, называемый Синедрионом. Он представлял собой высший иудейский суд, в котором входили наиболее влиятельные и фарисеи, и книжники, и священники, а возглавлял Синедрион первосвященник. Суд, конечно, обладал достаточно широкими полномочиями, однако он не мог приговаривать к высшей мере наказания, к смерти. И без сомнения, фарисеи и первосвященники ненавидели Христа, хотя признавали чудесные знамения, которые он совершал. Однако их разум был настолько ослеплен собственной самоправедностью и религиозностью, что они не рассмотрели в нем обещанного Мессию. Их негодование тем более подогревалось страхом и за свою дальнейшую участь. Они более всего боялись утратить свою власть и финансовый достаток. Чтобы не допустить этого, фарисеи и первосвященники были готовы пойти на все. Но именно первосвященник Каиафа озвучивает мысль, которая возникает в головах многих. Христос представляет серьезную угрозу, и его необходимо убить. «И так будет лучше для всех нас», — говорит он. «Пусть лучше один пострадает, нежели весь народ погибнет». Конечно, Каиафу здесь совсем не интересует виновность или невиновность этого человека. Он руководствуется лишь сохранением своего политического влияния. Но слова первосвященника оказались пророческими. Вероятно, он до конца даже не понимал смысла того, о чем говорил. Собравшиеся хотели смерти Иисуса из-за страха перед римской властью. Но, как известно, в 70-м году так и произошло. Иерусалим был осажден, а храм разрушен. Его буквально сравняли с землей. Другими словами, те действия, которые были предприняты саддукеями и направлены для спасения народа Божьего, привели к его краху. Евангелист Иоанн прекрасно знает о свершившемся пророчестве Христа и разрушении храма, которое произошло в 70-м году. Также ему известно о трагической иронии слов первосвященника Каиафы. Ведь согласно исследованиям, святое благовествование от Иоанна было написано позже, в 85-м году или даже еще позже, более поздние годы. Но как свидетельствует об этом Священное Писание, Каиафа говорил не от себя. Он представлял как бы весь народ, и Бог особенным образом говорил через него. Даже несмотря на то, что эти пророческие слова остались непонятными для членов Синедриона, Бог возвестил о смерти своего единородного Сына Иисуса Христа. Он воистину умер за свой народ, даровав ему наивысшее благо – прощение грехов. Его милость не ограничена ветхозаветным народом Израиля. Напротив, Иисус пострадал не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Далее мы читаем, что после слов первосвященника члены Синедриона еще более утвердились в своем желании избавиться от Христа, убив его. Однако у них не было четкого плана, как это осуществить. Зная их намерения, Иисус удалился из Вифании в маленький городок, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Господу надлежало пострадать за свой народ, как предсказывали ветхозаветные пророки, но еще не настало времени для этого. Приближалась Пасха иудейская, и по обычаю многие иудеи пребывали заранее в Иерусалим, чтобы подготовить себя должным образом и очиститься. По-древнееврейски название этого праздника звучит как «Песах», что буквально означает «пощадит» или «пройдет мимо». Но кто должен пощадить или пройти мимо? Однажды Бог чудесным образом сохранил иудеев, а всех первенцев из земли египетской поразил смертью. Именно после этого события фараон принимает решение отпустить Моисея с народом из земли египетской. В книге «Исход» в 12 главе так говорится об установлении этого праздника самим Богом. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Книга Исход, 12 глава, 13-14 стихи. Песах считался одним из главных праздников, и без обряда очищения невозможно было его отмечать. Соблюдение религиозной чистоты осложнялось и тем, что евреи осквернялись при обычных повседневных делах, следуя через языческие селения в Иерусалим. И зачастую, конечно, это было не намеренно, не преднамеренно. Поэтому очень важно было совершить необходимый обряд очищения, тем более под руководством знающих людей, фарисеев. Иудеи, не раз уже видевшие Христа на праздниках, разговаривают между собой в храме о том, придет ли он в этот раз на Пасху. Ответ многим кажется очевидным, ведь решение Синедриона уже принято, и его участь предрешена. Но неужели он явится, тем самым обречет себя на верную смерть? Фарисеи и первосвященники отдают приказание, что каждый, кто увидит Христа, должен немедленно сообщить им об этом, после чего Христа надлежит схватить и предать суду. События, которые последуют за этим, конечно, нам известны. Но сегодняшний евангельский отрывок заканчивается именно на этом. Теперь хотел бы немножко сказать о символизме вербного воскресения. В этот праздник в церкви или у себя дома принято ставить веточки вербы в вазу. Я не знаю, насколько долго они будут стоять у вас дома, но в церкви спустя год эти вербные ветки будут сожжены. И пепел, который остался от сгорания, будет использован на богослужении пепельной среды в день начала Великого Поста. Тогда каждому верующему, пришедшему к алтарной решетке, священнослужитель нанесет пеплом на лоб знак креста и скажет: «Помни, человек, что ты прах, и в прах возвратишься». Таким образом, верба мысленно напоминает нам о двух событиях. С одной стороны, о радостном и торжественном въезде нашего Господа в Иерусалим. Именно тогда большинство людей приветствовали Мессию пальмовыми, ну или вербными, как в нашем случае, ветвями. С другой стороны, верба напоминает нам о печальных событиях Страстной Пятницы. Ведь тогда человеческий грех и беззаконие достигают своего апогея. Мы куплены дорогою ценой. И та безмерная радость от общения с Господом, которую мы имеем, была бы совершенно невозможна без тяжких страданий и смерти Спасителя. Без Голгофы нет торжества жизни над смертью. Но истинная жизнь сокрыта только во Христе, который является центром нашей веры и упования. Ведь только в Нем мы, бедные грешники, можем иметь надежду на жизнь вечную и прощение грехов. Вербные ветви в очередной раз напоминают нам, в чем состоит сокровище истинных христиан. Это не земные блага, но Божьи деяния. Это таинство святого крещения и причастия. Это Его святое Слово. Ведь исключительно по милости Божией нам даровано то, что мы совсем не заслуживаем. Смерть и воскресение Спасителя открывает перед нами новую перспективу, а именно мир Божий, который превыше всякого ума, и обетование жизни вечной во Христе Иисусе. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого пребудут со всеми нами. Аминь.